новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Одиссея. Рассвет». Продолжается военная операция западных стран против режима Муаммара Каддафи. Автомобилисты требуют остановить рост цен на бензин. И главная героиня фильма «Ходорковский труп» Светлана Врагова рассказывает о своем отношении к бывшему главе ЮПЭСа. Таковы центральные темы сегодняшнего выпуска информационной программы «Время свободы». Итак, в начале последние новости военной операции в Ливии. Целью первого этапа операции, получившей название «Одиссея», «Рассвет», является вывод из строя ливийской противовоздушной обороны. Об этом заявили представители западных стран. Вчера бомбардировку осуществляли воздушные силы Великобритании и Франции. С американских и британских военных кораблей и подводных лодок было выпущено 110 ракет. Поражено 20 целей, имеющих отношение к ливийской ПВО. По заявлениям властей Ливии, в результате военной операции западных стран погибли 48 человек и 150 человек получили ранения. Корреспондент агентства Рейтер сообщает, что на улицах города Бенгази, опорного пункта повстанцев на востоке страны, можно увидеть десятки разрушенных авиаударами танков и бронетранспортеров ливийской армии. Продолжит тему из столицы Франции Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Вчера в 17 часов 45 минут по парижскому времени французская авиация нанесла первый удар по ливийской военной технике недалеко от города Бенгази, который удерживают повстанцы. По данным французского министерства обороны, в операции были задействованы около 20 самолетов. Это истребители «Рафаль» и «Мираж». Через несколько часов Лондон сообщил, что британская авиация приступила к операции в воздушном пространстве Ливии. Корабли военно-морских сил США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили по установкам системы противовоздушной обороны Каддафи около 100 ракет «Томагавк». Это должно снизить риск для дальнейшего пролета в воздушном пространстве Ливии истребителей международной коалиции. Сегодня утром авиаудары международной коалиции по территории Ливии продолжились. Сегодня же французский авианосец «Шарль де Голь» выйдет из Тулона на юге Франции и направится к ливийским берегам. Тем временем французское военное ведомство опровергло информацию о том, что вчера был сбит один французский самолет. Об этом ранее сообщала Триполи. Вчера Муаммар Каддафи выступил по ливийскому телевидению с угрозой атаковать гражданские военные объекты в Средиземном море, которое превратилось, по выражению Каддафи, в настоящее поле боя. Эта неоправданная агрессия международной коалиции делает ливийский народ лишь сильнее, заявил Каддафи. А в ливийском городе Табрук, который, как и Бенгази, удерживается силами повстанцев, первые удары французской авиации местное население наблюдало в прямом эфире по телеканалу «Аль-Джазира» на экранах, установленных на центральной площади города. Собравшиеся на площади скандировали «Спасибо, Саркози» и «Раз, два, три, Саркози», передает корреспондент французской радиостанции РТЛ из Табрука. Военная операция началась через 3 часа после завершения в Париже специального саммита, посвященного ситуации в Ливии, в котором участвовали лидеры европейских стран, ряда арабских стран, США и генеральный секретарь ООН. По итогам встречи с речью выступил Николя Саркози.
Участники встречи пришли к соглашению использовать все необходимые меры, в частности, военного характера, для того, чтобы вынудить Ливию подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН. Таким образом, в соответствии с соглашением с нашими партнерами, наши воздушные силы будут противодействовать любой агрессии самолетов полковника Каддафи против населения Бенгази. Наши самолеты уже задействованы для предотвращения авиаударов по этому городу. Дополнительные французские самолеты готовы атаковать ливийскую бронетехнику, которая будет угрожать мирному населению. Еще вчера Франция, Великобритания, США и арабские страны обратились к полковнику Каддафи и его силам со следующим предупреждением. Если немедленно не будут остановлены военные действия и не будут выведены войска, которые атаковали мирное население в последние недели, наши страны прибегут к мерам военного характера.
Это был отрывок из речи Николя Саркози, с которой французский президент выступил за несколько часов до начала военной операции международной коалиции в Ливии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Военная операция международной коалиции против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи станет центральной темой обсуждения в сегодняшней вечерней информационной программе «Время свободы. План на неделю», которую будет вести мой коллега Валентин Барышников. Он пригласит в эфир международного обозревателя «Радио Свобода» Ирину Лагунину и военного эксперта Александра Гольца. Эфир сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А в эти минуты в Москве завершается митинг, участники которого протестуют против, как они утверждают, необоснованного и бесконтрольного повышения цен на автомобильное топливо. Организатор акции протеста – Федерация автовладельцев России. На митинге побывала и моя коллега Лиля Пальвелева.
Митинг собрал около 300 человек. Среди наглядной агитации протесту против роста цен на бензин была посвящена только остроумная картинка, где человек приставляет к виску пистолет для заправки автомашин. Идея прозрачна, цены так высоки, что впору застрелиться. И все же подавляющее большинство плакатов оказалось связано со смежной темой, с так называемыми народными гаражами. С этого и начал митинг руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
Основное здесь, наверное, бензин. Основное здесь транспорт и налог. Но на сегодняшний момент я считаю, что в Москве еще есть одна очень серьезная причина. Это как раз владельцы гаражей. Потому что те народные гаражи, которые предлагают нам здесь и сейчас московские власти, это уже не лезет ни в какие ворота.
А вот что сообщила одна из участниц митинга Марина Сидорчук.
Я собираю подписи у наших граждан, которые пришли на митинг. В конце митинга, если будет принята резолюция, я думаю, что все люди, если ее поддержат, то мы можем дальше обращаться, наверное, и к властям, для того, чтобы они наконец-то нас услышали и прекратили это варварское вот это вот действие, которое они производят.
Во всем мире повышаются цены на топливо, но только в России такая болезненная реакция. Почему?
Если у нас есть наша нефть, почему мы должны ориентироваться на ту цену, которая есть на Западе во всем мире? Что у нас топливо дешевле, чем везде, и нам надо, это, я считаю, это чистый миф. Потому что во всем мире все-таки цены ориентированы. Есть государства, которые нефть покупают, у которых цена на бензин дешевле, чем у нас. А мы должны переплачивать. И мне кажется, что все-таки господа чиновники немножко оторвались от жизни. Может быть, они ориентируются на собственную зарплату, а у большинства граждан, у которых есть автомобиль, не имеют тех зарплат и не имеют той возможности, чтобы вот, оплачивать все это. И тем более, я считаю, что нефтяные компании, они вообще, как говорится, жируют на нашем народе. И у меня есть гараж, который власти собираются сносить. Я считаю, что это делается незаконно. Договора на аренду земли нам не оформляют, не продляют. И говорят, что мы, так как мы, естественно, находимся с их точки зрения незаконно, просят освободить этот участок. А то, что они предлагают, я считаю, что это вообще это неадекватно даже абсолютно тому, что я сейчас имею. Пусть это там железный гараж, но у меня там могут храниться запчасти, у меня там хранятся инструменты, у меня хранятся колеса, да. А то, что они предлагают парковка, такая парковка должна быть около магазина, около торгового центра, около офиса. Это просто ни в какие рамки не лезет, то, что предлагается. И за такие деньги. До нас хотят снести просто без всякой компенсации. Просто вот забирайте, уносите. Если не можете, значит, мы тут все это снесем, уберем, и все.
В 4 часа начнется вторая часть акции «Автопробег по Садовому кольцу» от Зубовского бульвара до Воробьевых гор. Организаторы предупреждают, по отношению к участникам возможны провокации и противодействие со стороны ГИБДД. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15:15, вы слушаете «Время свободы», коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Цель первого этапа операции в Ливии – вывод из строя системы ливийской ПВО, заявили представители западных стран. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин. В Японии жертвами землетрясений и цунами стали, по последним данным, более 8 тысяч человек.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В интернете на этой неделе появился фильм о Михаиле Ходорковском и убийствах, которые якобы совершались по его заказу. Картину снял тележурналист Андрей Караулов. Свое расследование автор назвал «Ходорковские труппы». Одна из героинь фильма – художественный руководитель театра «Модерн» Светлана Врагова. Врагова подробно рассказывает о том, как ее выселяли из квартиры на Чистых прудах и что она пережила, пока не получила новое жилье. В картине много раз повторяются слова об убийствах и исчезновениях соседей Светланы Враговой, но не приводится ни одного факта, свидетельствующего о том, что эти убийства и исчезновения связаны с деятельностью Ходорковского. В интервью «Радио Свобода» народная артистка Врагова заявила, что никогда не утверждала, что Ходорковский причастен к каким-нибудь убийствам, однако по-прежнему убеждена, что в ее бедах с квартиры на Чистых прудах виноваты структуры банка «Минотеп». Но сейчас, по прошествию времени, никаких претензий она к Ходорковскому не имеет. Кроме того, Врагова заявила, что ее подпись под известным письмом 50 против Ходорковского и Лебедева была получена обманным путем, и именно поэтому она отказалась подписывать второе обращение, письмо 55 против бывших руководителей ЮКОСа. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Дом, где жила Светлана Врагова, находился на Чистых прудах, рядом с банком «Минотеп» Михаила Ходорковского. И по заказу предпринимателя его пытались расселить, утверждает артистка в фильме. Все жильцы согласились на предложение банкира, за исключением Враговой и ее соседа, предпринимателя Александра Кончатова. Они отказались переезжать в новостройки на окраину Москвы. В результате насильственных действий со стороны сотрудников «Минотепа» Врагова лишилась квартиры, а Кончатова убили. Такова версия автора фильма Андрея Караулова. Вот как описывает эту историю сама Светлана Врагова. А правда, что Ходорковский купил вам квартиру и конфликт был улажен?
Да, квартира была куплена через такие проблемы. Вмешались серьезные люди, кто, не могу сказать. Я сидела ночью и позвонила своему товарищу, я говорю, что делать, час ночи, мне ехать некуда. А что я могу делать? Наступила такая зловещая тишина. Вот моему мужу сказали, когда он туда приехал, сказали, ну-ка вали отсюда, иначе завтра тебя в живых не будет. Он приехал, говорит, там так страшно, туда ехать нельзя. Потом ночью мне звонили, говорили, у вас выносят вещи. Я говорю, да вы что, я еду утром. В общем, представьте себе, что все, что у вас было, папины вещи антикварные, мамины вещи, все, что составляло вашу жизнь, исчезло. Посмотрите, он знал, что я известный режиссер. Он же мог меня вызвать к себе, правильно? Сказать, Светлана, вот такая история, нужен дом. Я, конечно, брыкалась, я бы сказала, ставь мне мою часть, у меня свой вход, у меня свой ключ. Это двухэтажная квартира отдельно. Сейчас дом приемов ЮКОСа стал.
Скажите, я так понимаю, что вы не простили этого человека?
Нет, я простила.
Простили, да?
Конечно. Безусловно, простил. Я считаю, что с него хватит. Если меня спросят, я скажу, что разгромили квартиру, все. Было такое дело. Мне его сейчас безумно жаль. Я считаю, что, конечно, там такая сложная история, это не нам с вами судить. Там между ними что-то произошло серьезное. Понимаете, такая тайна есть в этом. Мы не можем, я надеюсь, что когда-нибудь мы поймем, в чем дело. Там сидеть должны другие. Ну, тогда сидеть должны все, понимаете. По идее, да, если говорить о том, что всем там. А вот на сегодняшний день, я вам как режиссер могу сказать, я не злорадствую и не хочу ему 14 лет еще. А, вот, ты мне, ну как, ты сожалеешь теперь? Представляете, кем бы я была бы, если бы сегодня в этом его положении спрашивала. Что вы, не дай бог.
Это была Светлана Врагова. В картине «Ходорковские трупы» Андрей Караулов неоднократно называет Михаила Ходорковского серийным убийцей. А вот что по этому поводу говорит одна из главных героинь фильма Андрея Караулова Светлана Врагова.
Ну, знаете что, давайте будем откровенными. При чем здесь Караулов вообще? Удар идет совсем не там, решили наверху, и там так сделают. Понимаете, при чем здесь вообще Караулов? Решение там наверняка уже давно принято, его не выпустят до выборов, это железно.
В 2005 году вы подписали письмо против Ходорковского, письмо 50. Совсем недавно появилось письмо 55, тоже против Ходорковского, но вы его не подписали. Почему?
Ну, потому что я считаю, нельзя все, хватит. А мы подписали своем другое письмо. И мы подписали письмо против власти, диктатуры денег. Понимаете, да? Там вообще слово «Ходорковский» не упоминалось.
Но потом оно появилось,
оно потом появилось, слово, без, когда подписи наши уже стояли. Это вы же читали, кто возмущался.
Получается, что в первом письме вас ввели в заблуждение.
Ну, первый раз, да.
Вам не было обидно, когда вашим добрым именем воспользовались против Ходорковского?
Ну, конечно, мне было неприятно. Я говорю, ребята, а чего вы подписали? Чего я подписала-то? Я по телефону. мне сказали, потом принесли. Там написано, вообще ходоковского слова не было. И второе мне принесли письмо из общественной палаты сейчас. Тоже нет имени Ходорковского. А второе сказал, видите, нафиг от меня. Ну, на меня обиделись.
Ваше отношение к письму 45 деятелей культуры просят Amnesty International признать Ходорковского узником совести.
Узник, скорее всего, понимаете, не совести он. Он заложник вот этого кошмара, который придумали вот сначала комсомольская братва, так сказать, которую я терпеть всю жизнь не могла. Он узник бессовестного отношения того правительства, Ельцина и прочее. Он узник беззакония того времени, понимаете?
Скажите, а вот сейчас вы что-то от него ждете? Какого-то покаяния или извинений?
Нет, он уже перестрадал сильно. Нет, ничего не надо. Ничего не надо. Я желаю ему выйти оттуда. Он уже перестрадал, все, хватит. Конечно, в России так принято, что того, кто уже, ну, наказан, никто не хочет, чтобы сидели в тюрьме. Маму жалко, семью дико жалко. Но ведь я там не призываю в фильме его убить, уничтожить, правда? Наказать. Там же нет от меня этого, правильно? И я никогда не призывала его. Я просто рассказывала, как мне было страшно. И самое главное, я даже не Мишу обвиняю. Я обвиняю наше правительство. Я обвиняю наши законы беспредельные, понимаете, сегодня. Сегодня вдруг с коррупцией все стали бороться ни с того ни с сего, понимаете? И сейчас страшно жить в нашем государстве. Тогда было страшно жить. И при Советском Союзе было страшно жить. Ой, и все уже тоже половину хочет отсюда уезжать. Вообще ему надо... Знаете, что я вам скажу? Считаю, что я удивляюсь, почему он еще там сидит. Ему давным-давно надо было оттуда исчезать. Понимаете, о чем я говорю? Найти способы исчезнуть оттуда.
Это нереально.
Вы знаете, для Марграфа Монте-Кристо это было реально. Я хочу спросить, а за что, собственно... Такие наказания, вот я до сих пор понять не могу. А за что?
Ну, вы же прекрасно знаете, что его судили не за историю с вами.
Ну, конечно, конечно. Господи боже мой, кто бы сомневался, кому я нужна. А за что? За что? Я так и до сих пор не могу понять, за что он сидит.
За неуплату налогов.
8 лет. А 14 за что?
За то, что сам у себя украл нефть, если очень грубо.
Нет, а я думаю, что что-то тут другое.
Это была художественный руководитель театра «Модерн» Светлана Врагова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему, связанную с судьбой Михаила Ходорковского, продолжу беседу моего коллеги Андрея Шарова с политическим экспертом Николаем Петровым, одним из ведущих сотрудников Московского фонда «Карнеги». Неделя не проходит, чтобы в дискуссии о Михаиле Ходорковском не появилось новых предметов обсуждения. Письмо 55 в поддержку приговора, как говорят, инспирированное Кремлем, обращение общественных деятелей, защищающих Ходорковского, к правозащитной организации Amnesty International с требованием признать осужденными по делу ЮКОСа бизнесменов узниками совести. В том же ряду аргументов и контраргументов и фильм Андрея Караулова. Как можно с политологической точки зрения охарактеризовать эту борьбу? Андрей Шарый беседует с Николаем Петровым.
Можно в том обмене самыми разными выпадами и заявлениями, будь то там письмо 55 или заявление Васильевой и пресс-секретаря суда. Мне кажется, что в этом, безусловно, есть политическая составляющая. Я думаю, что это не две стороны, в роли одной из которых выступает, условно говоря, Кремль или та его часть, которая стояла за вторым делом, а с другой стороны, условно, какой-то лагерь Ходорковского. Скорее, мы имеем дело с разного рода внутрикремлевскими межклановыми конфликтами и противоречиями, где дело Ходорковского – это удобный повод уязвить отчасти Путина или Сечина, или ту часть силовой кремлевской элиты, которая за ним изначально стояла.
То есть, верно я вас понимаю, что вы считаете, что та линия, скажем так, сопротивления приговору Михаилу Ходорковскому, которая, очевидно, выстроилась в последние месяцы, она тоже управляется, дирижируется, подсказывается какой-то кремлевской группой влияния?
Я бы сформулировал это более осторожно, как использование дела Ходорковского и, в первую очередь, приговора по второму делу в тех политических конфликтах и конкуренции, которые связаны с президентскими выборами следующего года и с решением вопроса о том, как будет выглядеть конфигурация власти в целом. То есть, с одной стороны, мы имеем общественное мнение гораздо более внимательное к делу Ходорковского, чем это было в ситуации первого дела. И в этом смысле использование Ходорковского и приговора по делу Ходорковского в качестве разменной монеты в политических играх, оно приобретает сейчас больше смысла.
Роль кукольника, который стоит за всеми этими операциями, часть ваших коллег, политических экспертов, приписывает заместителю главы администрации президента России Суркову. Вы согласны с этим?
Я думаю, что часто ему приписывают многие вещи, самые разные, иногда разрозненные и обусловленные случайным совпадением. Шаги и явления объясняют каким-то грандиозным конспирологическим замыслом. Мне кажется, это было бы не совсем верно, хотя во многих случаях, я думаю, поскольку Владислав Юрьевич Сурков отвечает за внутреннюю политику, безусловно, он сам и его помощники в какой-то степени активно в этом участвуют, являются, если не двигателем этого дела, то, во всяком случае, очень серьезно заинтересованной в том или ином развитии стороной. Когда мы говорим о письме 55, то так или иначе оно, конечно, инспирировано именно этой стороной.
Вам понятны политические цели, которыми руководствуются организаторы той и другой кампании?
Ну, отчасти можно говорить о реактивных движениях, о попытке как-то ответить на действия, в данном случае не другой стороны, а на действия, которые как-то нарушают интересы вот этой самой первой стороны. И очевидно, что письмо новое – это реакция на то, как некоторые из подписантов прошлого письма, появившегося 5 лет назад, комментировали свое участие в этом проекте или отказывались от тех обвинений, с которыми они выступали тогда. И в этом смысле надо было каким-то образом ответить, и мы увидели, как пешки не очень подготовлено, но тем не менее новое письмо появилось. С другой стороны, возникают какие-то вещи, которые до сих пор, мне кажется, объяснить просто действиями, как в шахматной партии какой-то стороны, нельзя. Здесь сочетание самых разных интересов, и часто, мне кажется, игра на этом поле идет провизационно. То есть возникает какое-то событие, а с ним возможность или искушение использовать события во внутри элитных, внутрикремлевских играх.
Так полагает российский политический эксперт Николай Петров. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Ключевое слово», «Гламорама». А в 11 часов вечера, как всегда, в эфире «Свободы», «Время джаза». Трубач и флюгель-гарнист, композитор и аранжировщик Том Харрелл был нарасхват еще в ранних 70-х. Он почти неизвестен большинству фанатиков джаза. Почему? Ответ в очередном «Времени джаза». Сегодня в 11 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 15:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Цель первого этапа военной операции в Ливии – вывод из строя системы ливийской ПВО, заявили представители западных стран. Власти Ливии утверждают, что в результате операции погибли 48 человек. Китай и Россия выразили сожаление в связи с международным военным вмешательством в Ливии. Россия эвакуирует часть сотрудников своего посольства в Ливии и других российских граждан, находящихся в этой стране. МИД России потребовал от участников военной операции обеспечить безопасность россиян. Власти Ливии не выпускают итальянское судно из порта Триполи, сообщает агентство ANSA. Министерство иностранных дел Италии занято проверкой поступившей информации. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин. Руководство КПРФ настаивает на независимом расследовании причин смерти депутата. В Японии жертвами землетрясений и цунами стали, по последним данным, более 8 тысяч человек. Свыше 12 тысяч числятся пропавшими без вести. Атомная электростанция Фукусима-Даичи, пострадавшая в результате землетрясения, может быть закрыта, заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано. На российском Дальнем Востоке радиационный фон сегодня остается в норме, как и в предыдущие дни. Сегодня в Москве провели акции протеста автомобилисты и обманутые дольщики жилья. На федеральной трассе «Урал» из-за непогоды и аварий возникла почти 100-километровая пробка. На юго-западе Пакистана по меньшей мере 6 человек погибли при взрыве метана на угольной шахте. 46 горняков остаются под завалами. В Иране освобожден из тюрьмы глава запрещенной либеральной партии Ибрагим Ядзи. Об этом сообщает Иранское государственное агентство. На Гаити сегодня проходит второй тур президентских выборов. Тибетцы выбирают сегодня главу реформированного правительства Тибета в изгнании. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Программа утилизации старых автомобилей в России может завершиться уже в марте. Бюджетное финансирование исчерпано, а правительство выделения новых средств пока не планирует. Впрочем, как считают эксперты, российские автопроизводители, прежде всего АвтоВАЗ, будут лоббировать продление сроков ее действия. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России в феврале, по предварительным данным, составил 6 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В январе, по его словам, отток капитала из России превысил его приток на 11 миллиардов долларов, а не на 13 миллиардов, как сообщалось ранее. Правительство России одобрило проект стратегии развития банковского сектора страны до 2015 года. Он, в частности, предусматривает увеличение до 300 миллионов рублей минимального размера уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года и собственного капитала действующих банков с 1 января 2015. Объем промышленного производства в России в феврале увеличился на 5,8% к уровню такого же месяца 2010 года, после роста на 6,7% в январе. За два первых месяца 2011 года промышленное производство в России в годовом исчислении выросло на 6,3%. Российские банки с учетом государственного Сбербанка увеличили объемы кредитования компаний нефинансового сектора в феврале на 0,4%, а за два месяца года на 0,9%. При этом объем банковских кредитов, выданных частным лицам, за февраль вырос на 0,6%, а с начала года на 0,4%. Федеральная антимонопольная служба признала компании «Распадский уголь», «Еврасхолдинг» и «Южкузбассуголь» виновными в необоснованном завышении цен на коксующийся уголь внутри страны. Согласно действующему законодательству, теперь нарушители могут быть оштрафованы на сумму в размере от 1 до 15% объема выручки в этом сегменте рынка за минувший год. Финско-немецкая компания Nokia Siemens Networks, один из крупнейших в мире производителей оборудования для операторов фиксированной и мобильной связи, подписала предварительное соглашение с российской госкорпорацией «Руснана», томской компанией «Микран» и администрацией Томской области о строительстве в регионе завода по выпуску базовых станций для сетей мобильной связи четвертого поколения. Объем инвестиций в проект не сообщается. Начало производства запланировано на четвертый квартал 2011 года. Министерство промышленности и торговли России рассчитывает до конца марта завершить выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка ее участникам новых машин, по его словам, закончится максимум через 3 месяца, после чего этот проект правительства, скорее всего, будет свернут, поскольку решений о новом финансировании программы оно не принимало. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин.
По всей логике, которую продемонстрировала нам Европа, эти программы когда-то должны заканчиваться. В Германии программа утилизации закончилась. То же самое касается и США. Хотя она показала, что это эффективная мера для бюджета, поскольку там налоговые поступления превосходят те деньги, которые дает Россия за машины.
Государственное стимулирование спроса на продукцию автопроизводителей, работающих в России, позволило не только получить дополнительные бюджетные доходы, но и помочь отрасли, восстанавливающейся после экономического кризиса. Программа утилизации заработала в марте 2010 года, и уже к июню первые 200 тысяч сертификатов на 10 миллиардов рублей в ее рамках были выданы. Причем наибольший спрос, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Андрея Рожкова, пришелся на продукцию «АвтоВАЗа».
Первая часть программы прошла довольно-таки успешно, поскольку цель правительства помочь автопрому фактически достигла своего результата. Порядка 80% сертификатов были направлены на приобретение автомобилей марки ВАЗ. Оставшиеся 20% разделились примерно поровну между несколькими производителями автомобилей, таких как Renault, Ford, УАЗ, ГАЗ и Fiat.
Уже в конце минувшего лета правительство России принимает решение о финансировании второго этапа программы утилизации старых автомобилей. Сначала на эти цели было выделено еще 10 миллиардов рублей, а затем объем средств был увеличен примерно до 14 миллиардов. Это позволило довести число участников программы до 500 тысяч, причем вновь, как и в первой половине 2010 года, темпы выдачи сертификатов оказались более быстрыми, чем рассчитывали власти. Также не изменилась и структура спроса. Андрей Рожков продолжает.
Если смотреть на то, какие автомобили АвтоВАЗы приобретаются по сертификатам, окажется, что больше половины сертификатов тратится на приобретение классики 5-7 модели, которые сейчас наиболее доступны для малообеспеченных слоев населения.
Иначе говоря, основным выгодоприобретателем государственной программы утилизации стал АвтоВАЗ. Некоторые эксперты признают, что без нее крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и так переживавший не самые лучшие времена, вообще мог оказаться на грани банкротства. Очевидно, что стимулирующие меры правительства поддержали бизнес АвтоВАЗа. Но с другой стороны, как считает аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Олег Душин, они в какой-то степени замедлили темпы его модернизации.
Программа утилизации стимулирует к покупке машин все-таки не самого лучшего качества, то есть она стимулирует покупку машин дешевого сегмента и российского производства, что не очень способствует развитию производства. То есть это как бы искусственная подпитка программ, которые действовали на АвтоВАЗе, позволяющая консервировать структуру производства. АвтоВАЗ бы даже сокращал бы производство таких машин, если бы не было программы утилизации.
Тем не менее, как предполагают наблюдатели, именно АвтоВАЗ сейчас заинтересован в очередном продлении программы обмена старых автомобилей на новые. Олег Душин, например, не сомневается, что такие попытки обязательно последуют.
Дальше будет следовать действие лоббистов, которые, скорее всего, попросят ее продлить еще на какой-то этап. И ввиду того, что она показала свою бюджетную эффективность, позволит, возможно, еще продлить эту программу. То есть я вот даю 50 на 50. Логика экономической конкуренции говорит о том, что пора бы кончать. Но вот проблема российского автопрома остается. Мне кажется, что как только эта программа закончится, у АвтоВАЗа показатели ухудшатся.
Тем временем Министерство промышленности и торговли России уже готовит концепцию новой программы утилизации старых автомобилей, которая должна заменить прежнюю. Однако о деталях этого проекта пока ничего не сообщается.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В России готовится к изданию сборника эссе лондонского писателя Зиновия Зиника «Эмиграция как литературный прием», а в Великобритании недавно опубликовали книгу того же автора «Похитители истории», основанную на его биографии. Читатель найдет в ней глубокий анализ понятия прошлого. О книге Зиновия Зиника рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Анна Асланян.
Писатель Зиновий Зиник известен русскоязычному читателю прежде всего как автор романов «Лорды Егерь» и «Русская служба». Он опубликовал множество рассказов и эссе на русском и английском языках. Вышедшая в этом году книга «History Thieves» – «Похитители истории» написана по-английски. К ее созданию автора подтолкнули необычные события, которые начали происходить с ним в Лондоне, где он живет уже более 30 лет, и получившие продолжение во время его недавнего визита в Берлин. О том, что это за события и как они связаны с прошлым, рассказывает Зиновий Зиник.
До сих пор мне снятся сны, когда говорит человек, что вот ему приснился интересный сон, то слушатель обычно, он такой скрывает свой ужас, потому что начнется какие-то описания каких-то кошмаров, которые интересны только самому человеку, которому снятся эти сны. Ну, еще, может быть, его психоаналитику. Но этот сон был совершенно Мгновенно мне снился дом на берегу реки, поскольку все это происходило в Лондоне, я считал, что это дом на берегу Темзы. И он во сне был семейным домом, который я в жизни никогда не видел. Но в доме было много комнат, и поэтому сам сон был как некий сериал. А этот сон длился довольно долго и потом закончился. Закончился он лет 20 назад. В каждом эпизоде так или иначе возникал вид этого дома. Такой трехэтажный кирпичный дом, старый, с плющом, черепичная крыша. 2 года назад я пытался по разным соображениям купить квартиру в Берлине. Шел по мосту Мон-Дежу. Пешеходный этот мост. Слева я вижу дом на берегу, значит, реки. И я сказал человеку, с которым я был вместе, я сказал, что я знаю этот дом. То есть этот дом был из моего этого сна. А я был в некотором шоке. Подошел, узнал и увидел, что это медицинское отделение Гумбольдтовского университета. На этом медицинском факультете учился мой дед.
Размышления о природе прошлого составляют основу книги Зиника. Автор, в частности, вспоминает о том, как и почему он уехал из СССР в середине 70-х.
Хотя добровольное изгнание из страны Советов без права возвращения означало отрыв от друзей и родственников, от моего родного города, языка, от всего, что составляло мою жизнь, я уехал оттуда, со всем своим прошлым, полностью уместившимся в голове и с личными архивами в чемодане. Я покинул советский Фатерлянд без сожалений, без серьезных травм и без горечи. Москва той поры была для меня самой интересной тюрьмой на свете, но мне хотелось взглянуть и на то, что происходит за воротами этой тюрьмы. Никакой пропагандистской ценности для советских властей я не представлял. Единственным доступным мне способом уехать была эмиграция. С тех пор я написал несколько романов, в которых мне удалось вполне убедительно пояснить, почему люди вроде меня поддались столь безумному стремлению навсегда уехать из собственной страны. Теперь я могу сказать лишь одно. Стремление это оказалось сильнее, чем моя привязанность к месту, где я родился. Я хотел эмигрировать, чтобы испытать на себе, каково это быть никому неизвестным иностранцем. Эмиграция – этот самый важный шаг, сделанных мною в жизни, стало с моей стороны актом фальсификации прошлого. По крайней мере, так мне в то время казалось.
Книга Зиника охватывает широкий круг тем. От иудаизма и истории создания еврейского государства до английских традиций, некогда увиденных им глазами иностранца и ставших с тех пор частью его собственной жизни. Присутствует в повествовании и Россия, где автор провел детство и юность.
Я вырос, как все мы в Советском Союзе, выросли в некоторой мечте о будущем. О советской мечте о будущем. Нам все время приписывают какое-то прошлое, советское прошлое, или в эмиграции, если это еврейского происхождения, тебе приписывают еврейское прошлое, которое в конечном счете было каким-то образом реализовано в будущем. А у меня получилось наоборот. Я мне совершенно приснилась какая-то фиктивная вещь, которая материализовалась в настоящем и рассказала очень многое мне о моем прошлом, о моем деде, который оказался весьма эксцентричной, загадочной, замечательной фигурой.
Желая продемонстрировать, как фабрикуют прошлое, Зиновий Зиник приводит примеры из собственной жизни и мировой культуры. Один из них, об утрате происхождения, связан с соцреализмом в архитектуре. Оказывается, элементы стиля, которые принято считать порождением сталинской эпохи, можно найти в мемориале королевы Виктории у Бекингемского дворца в Лондоне. Особое место в книге отведено библейским легендам. Так, историю о первородстве, перешедшем от Исава к Иакову, Зиник называет первым дошедшим до нас примером присвоения чужой личности. Что же на самом деле стоит за понятием «моя история» для отдельно взятого человека?
Есть такая замечательная цитата из Джеймса Джойса, по-моему, в пьесе «Иммигранты», где ему его друг говорит, что «наша история важнее твоей личной жизни, твоих личных проблем». На что он говорит, что это не моя история. Это история людей, которые хотят мне ее навязать. Так вот, чтобы понять вот эту вот мысль, на самом деле нужно отделиться от этого фиктивного прошлого. И иммиграция в этом смысле позволяет взглянуть на себя со стороны, как говорил Жан-Жак Руссо, чтобы написать книгу о собственной стране, нужно из нее прежде всего уехать.
Зиновий Зиник написал книгу, которая будет интересна каждому, кто когда-либо задумывался о собственном происхождении, идентичности, роли прошлого в своей судьбе. По мнению писателя, тут важны не голые записанные в анкете факты, а то, что автор книги называет актом узнавания. Именно способность распознавать те или иные события и лица формирует нашу индивидуальность, позволяет добраться до истинной природы прошлого. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Цель первого этапа операции в Ливии – вывод из строя системы ливийской ПВО, заявили представители западных стран. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин. В Японии жертвами землетрясения и цунами стали, по последним данным, более 8 тысяч человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей передаче рубрика Софьи Корниенко «Гламорама».
В российской прессе появляются все новые доказательства того, что товарищи, избившие в ноябре прошлого года голландца Йорита Фассена, по слухам, зятя Путина, и вправду уголовники, и всегда ими были. На днях портал Life News опубликовал рассказ сотрудника ОВД, которого избили все те же охранники банкира Матвея Урина. Во всяком случае, один из охранников. В ходе обыска дома у этого охранника обнаружено удостоверение избитого сотрудника тогда еще милиции. Напомню, что прошлой осенью, когда голландец не уступил дорогу кортежу банкира Урина, его БМВ подрезали две иномарки, из которых выскочили несколько молодых людей с битами, разбили боковые стекла в машине иностранца, избили его самого и скрылись. Однако Йорит Фассен запомнил номера машин. Банкира Урина и его семерых охранников арестовали уже на следующий день. Причем задерживать Урина выезжал лично глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. В машине арестованных нашли оружие, а потом сообщили, что и наркотики тоже нашли. Еще через некоторое время стали раскрываться один за другим факты мошенничества со стороны Урина. Например, кражи из подноса Центробанка астрономической суммы в 9 миллиардов рублей. Уже в течение двух недель после инцидента у четырех из уринских банков отозвали лицензии. В благосфере гуляет мнение, что карьере Урина, пусть и криминальной, вряд ли пришел бы столь бесславный конец, если бы за рулем взбесившего банкира в ноябре БМВ сидел кто-нибудь попроще Йорита Фассена. За Фассена, предполагает голландская газета «The Pers», отомстила семья Владимира Путина. Причем эта «сладкая месть», продолжает издание, оказалась с издержками. Из-за скандала чуть не раскрылась столь ревностно хранимая тайна частной жизни дочерей Путина.
Кто же такой Йорит Фассен? В голландской прессе о нем кот наплакал. В среде московских экспатов из Голландии, где все друг друга немножко знают, с Фассеном почти никто не знаком. Тем более загадочными показались большинству гостей на приеме в Москве по поводу отъезда на родину голландского менеджера компании Shell Мартена Ветцелаара летом 2009 года слова одного из выступавших от имени «Газпрома», что, мол, русские и голландцы столь близки, что интимные узы связывают наши страны даже на самом высоком уровне, цитирует все та же газета «Die Pers». Официального подтверждения брака между Фассеном и старшей дочерью премьера Марии не найти. В октябре прошлого года о том, что Маша Путина уже замужем за голландцем, сообщала корейская газета Korean Times. Хотя основным предметом в статье был потенциальный брак младшей дочери Кати и сына южнокорейского адмирала. Косвенным доказательством непростого положения Фассена в Москве можно считать его небывалый карьерный взлет. Каких-то 4 года назад он был простым блогером, изучал строительное искусство. В 2008 году, бум, в возрасте всего 28 лет, Фассен входит в состав директоров «Стройтрансгаза», компании, контролируемой структурами Геннадия Тимченко. Правда, в начале 2010 года, судя по официальным отчетам «Стройтрансгаза», на которые ссылаются голландские СМИ, Фассен уже покинул компанию. Международное нидерландское радио публикует фотографию Фассена. На снимке очень молодой человек с телосложением игрока в американский футбол.
А вот на блистательной карьере одного из самых талантливых актеров Голливуда Мела Гибсона комментаторы ставят жирный крест. И тоже из-за связи с русской женщиной. В пользу бывшей подруги и матери его ребенка Оксаны Григорьевой решено дело в суде Лос-Анджелеса. Гибсону, который во избежание настоящего тюремного срока признал свою вину, приговорили к 3 годам заключения условно за домашнее насилие и повысили сумму ежемесячных выплат с его счетов на содержание их общей с Григорьевой дочери с 5 до 20 тысяч долларов. Прокуратура отказалась выдвигать против Григорьевой обвинение в том, что она пыталась шантажировать актера и выманивала у него деньги.
Когда летом прошлого года в сети появилась аудиозапись телефонной ссоры между Григорьевой и Гибсоном, на которой пьяный актер угрожал подруге и вообще производил впечатление загнанного больного человека, многие обратили внимание на явные следы манипуляций с записью и поставили под сомнение ее достоверность. Высказывались предположения, что Григорьева как минимум тщательно спровоцировала Гибсона на все высказывания на пленке, а потом стерла свои реплики. Однако следы физического насилия со стороны актера также были налицо, вернее, на лице у Григорьевой, и эти фотографии также появлялись в газетах. Теперь осужденный будет обязан посещать специальные курсы, на которых его научат управлять своим гневом. Своеобразную терапию не раз предлагала ему и бывшая спутница жизни Гибсона, экс-супруга, мать 8 его детей. Она великодушно приглашала актера вернуться на австралийское ранчо и забыть все, как страшный сон. I used to be a hero and a lover. She brought out the best in me, but now I'm just a lost soul with a broken heart. Not the man I used to be. And it took losing her for me to finally understand that the woman really makes a man. A woman really makes a man.
Гламорама Софии Корниенко специально для эфира выходных дней о героях и антигероях современного мира. Вы слушаете «Время свободы», завершают нашу программу «Ключевое слово» Лили Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – узник. Во вторник 45 российских деятелей культуры и ученых направили в международную правозащитную организацию Amnesty International письмо с просьбой признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. И вот вопрос профессору МГУ, лингвисту Анатолию Баранову. Хотя слово «узник» является прямым синонимом к арестанту и заключенному, тем не менее всегда предполагается некоторое к нему сочувствие. Ну, нельзя, например, сказать «узник, осужденный за изнасилование». Говорят «узники режима», «узники совести», «узники концлагерей». Вот это использование старых, архаизированных слов, высокого стиля, широко ли применяется в политической лексике?
Это и для политической лексики, и для языка СМИ вполне типично. Особенно типично для языка СМИ. Дело в том, что язык средств массовой информации выполняет две основных функции. Это передача какой-то информации. А вторая функция – воздействия или экспрессии, когда мы хотим еще одновременно выразить какую-то там позицию человека-журналиста. Поэтому использование таких слов очень типично. Ну, а кроме того, язык, при том, что он стремится в некоторых случаях экономить форму выражения, но в некоторых случаях, наоборот, он стремится что-то дифференцировать. Такие тенденции действуют и в одну сторону, и в другую. Например, часто вместо машины скорой помощи говорят «карет скорой помощи», хотя никаких карет и в помине уже нет. Или слово «блюститель», хотя оно вроде бы тоже из старого фонда русского языка, тем не менее используется для обозначения полицейских или милиции. Тоже говорят «блюститель порядка». Но в некоторых случаях действительно вы правы, вот эти слова, они используются для передачи позитивного содержания. Поэтому мы можем сказать «работник», а можно сказать «деятель». Явно с таким положительным оттенком. И вот это выражение «узник совести» не является чисто русским. Конечно, это калька с английского «prisoner of conscience». Как термин он был введен в 60-х годах и использовался организацией Amnesty International по отношению к людям, которые из-за своих убеждений находятся в заключении.
Калька-то калька, но этот перевод мог быть и как заключенные совести, но слово «узник» было избрано.
Ну, конечно, да. Слово «узник» имеет один и тот же корень, что и слово «уза».
И «узилище» это тоже.
Коренные, да, или «узилище». И в древнерусском языке было «уза», «оковы». И в старославянском языке тоже близкое слово со тем же значением.
Смотрите, тут помимо языкового чутья еще большой пласт русской культуры встает за этим словом. Сразу вспоминается стихотворение одноименное «Узник» и у Пушкина, и у Лермонтова, и много чего еще.
Это явная связь есть, но она уже вторична. Во многих случаях так получается, что старые слова там выражают более высокие понятия, ну как вот там «град» и «город». Град – это старославянский вариант, а город с полногласием – это древнерусский вариант, который был скорее разговорный. А град – это книжное и научное, это было описанное от явления дегласии, когда на Древней Руси говорили практически на двух языках. Один язык использовался по отношению к сфере науки, литературы и религии, естественно, а второй язык был такой обыденный. И вот это разведение и оставило за этими словами, типа «град», типа «ука», оставило такой вот высокий оттенок. Слово «узник», хотя оно есть и в древнерусском, и в старославянском, но тем не менее вот оно там тоже сохранило, поскольку сейчас есть там слово «заключенное», которое тоже, кстати, чисто русское. Там все морфемы русские. Но, тем не менее, вот такое разведение, как по аналогии со словами, которые использовались в старославянском для обозначения каких-то высоких понятий.
Говорит Анатолий Баранов. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей, это где-то примерно через 10 минут, в эфире «Мифы и репутации». Склонен к побегу. Так на языке компетентных органов именуются люди, не понимающие тюремных и лагерных правил, стремящиеся воспользоваться любой лазейкой и бежать. В программе «Мифы и репутации» прозвучат исповеди убежавших, уплывших, ушедших за границу, спортсмена Владимира Комиссарова, рабочего Юрия Витохина и другие. Записи из звукового архива «Свободы» ведет передачу Иван Толстой. Слушайте радио «Свобода». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно неприемлемо убивать невооруженных людей, требующих подлинной свободы.
В резолюции выражено глубокое беспокойство в связи с началом строительства атомной станции.
Я обращаюсь к тем, кто сегодня нас убивает. Мы хотим дать надежду.
В армянском плену еще остается младший сержант национальной армии Азербайджана.
Стремительно растут цены на продовольственные товары.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».